Дорогие братья и сестры, 1 сентября 1954 года мой старший брат отправился в первый класс общеобразовательной школы. Это были годы воинствующего атеизма, и в памяти людей были свежи широкие репрессии против церкви. И вот, знакомясь с детьми, учительница спросила: «Дети, кто бы из вас мог рассказать стихотворение?» И вот мой брат поднял руку, и к неописуемому ужасу учительницы он стал рассказывать: «Кто родился ныне в яслях? Вот звучит ко всем вопрос, но для многих непонятно, что родился там Христос. Для меня Он мой Спаситель, для меня Иммануил, а для вас, друзья, скажите, стал ли другом Божий Сын?» Хорошо, что стихотворение было коротким, и оторопевшая учительница не могла прервать наивного первоклассника. Много лет прошло с тех пор. И теперь по радио, по телевидению звучат рождественские поздравления. В газетах печатаются различные статьи на эту тему. Но мне кажется, как наш народ не знал, так и продолжает оставаться в неведении о том, кем для него является Иисус Христос. Вот как раз молодежное служение было под Рождество, и они показывали клип, снимали на каком-то рынке, задавали вопросы встречным прохожим: «Скажите, а в чем смысл Рождества? Что это за праздник?» Вы знаете, один парнишка ответил: «Ну, это мой брат родился». Все говорили: «Ну, это хороший праздник», но никто не мог объяснить, в чем его значение. Правда, одна дама сказала, я уже, по-моему, вам напоминал, что хотя я по рождению христианка, но по убеждению атеистка, этот праздник не праздную. Вот, собственно, такие представления людей об этом празднике. Братья и сестры, конечно, это очень печально. Люди должны знать, кем для них является Иисус Христос лично. И об этом мы с вами прочитаем из первой главы Евангелия от Иоанна. Первая глава Евангелия от Иоанна, первые 20 стихов. Евангелие от Иоанна считается одним из глубоких по содержанию Евангелия. И недаром евангелиста Иоанна церковь назвала Иоанном Богословом. То есть он сумел через благодать Святого Духа глубоко проникнуть в суть вопроса. И вот первые 20 стихов называются прологом. Они исполнены безмерной мудрости и отвечают на вопрос, кем для тебя является Иисус Христос. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о нем и восклицая, и говорит: «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты его все мы приняли благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Дорогие братья и сестры, первое, что мы видим, что мы узнаем об Иисусе Христе, это следующее. Христос принес нам знание о Боге. Вот мы прочитали с вами первый стих. «В начале было Слово». Это очень важное заявление. Знаете, Иоанн обращался к двум группам людей. Во-первых, к иудеям, и во-вторых, к еленам или грекам. И когда он написал «В начале было Слово», он выбрал очень верный тон. Его понимали как иудеи, так и елены. Вы знаете, на греческом языке вот это слово звучало бы так. Вначале был логос. И все греки придавали величайшее значение этому слову – логос. Был такой философ Гераклит, и он, помните, произнес известную фразу «Все течет, изменяется, в одну и ту же реку нельзя войти дважды». Так вот, этот очень умный человек, он утверждал, что все в мире изменяется не хаотичным образом, но есть божественный разум, божественный логос, который направляет все эти изменения в лучшую сторону. И мы можем узнать, что добро и что зло, говорил Гераклит, только лишь исходя из того, что нам открывает логос. И вот когда Иоанн говорил грекам, в начале был логос, в начале был божественный разум, греки понимали, что значит именно это слово, этот логос откроет им мир, откроет им, кто такой Бог в своей сути. А вот для евреев слово было тоже очень важным. Они придавали Божьему Слову огромное значение. Помните, в Писаниях об этом ясно заявлено, «Ибо Он сказал и сделалось, повелел и явилось». Петр говорит, «Словом Божьим небеса и земля составлены из воды водою». Иудеи благоговели пред Словом Божьим. И вы знаете, когда они переписывали Священное Писание, они придавали каждому слову огромнейшее значение. И вот после того, как они перепишут какую-то книгу Библии, были специальные люди, пересчитывавшие количество букв в каждой строчке. И если вдруг какую-то букву иудеи пропускали, вы знаете, либо это место вычищали, если это возможно, и снова переписывали, либо, если это были значительные ошибки, этот свиток сжигали. Евреи относились с благоговением к Божьему Слову. Они знали, что это слово очень творческое, это мощное, это достоверное слово. И когда Иоанн говорил, в начале было слово, иудеи должны были задуматься, что это значит? Какое слово имеется в виду? Братья и сестры, слово несет в себе информацию. И Иоанн хотел сказать, что Иисус принес нам достоверную информацию о Боге. Кто есть Бог в своей сути? О Боге мы кое-что можем узнать из природы, правда? Ну вот видим мы чудесное Божье творение и можем сказать, что Творец наш очень велик, очень мудр. И, пожалуй, это все. Мы не будем знать, а что этот Творец от нас желает. Может быть, ему и вообще дела до нас нет. А может быть, как некоторые сегодня думают, Бог ставит над нами людьми какие-то грандиозные эксперименты. Может быть, так? Так что природа не даст нам много знания о Боге. Очень многое мы можем о характере Бога узнать из Священного Писания, из Библии. Библия показывает нам нравственные требования Бога, Его законы, и грозит вечными муками тем, кто эти законы нарушает. Полноту же откровения о Боге нам принес Иисус Христос. Евангелие от Иоанна 8:38. Иисус говорит, «Я говорю то, что видел у Отца Моего». И Иоанна 14:9. Иисус сказал, «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца, как же ты говоришь, покажи нам Отца?» Братья и сестры, Спаситель не только рассказал, Он буквальным образом показал, кто есть Отец. И Он показал, что Бог доступен для каждого из нас. Вы помните читавшие Евангелие, что ко Христу обращалось очень много людей с различными проблемами. Там были и такие, как начальник синагоги, и богатый юноша, и очень хитрые, коварные фарисеи и книжники, и сборщики налогов, и падшие женщины, и вдовы, и воины, и первосвященники. Все обращались к Господу Иисусу Христу. Братья и сестры, скажите, вы помните хотя бы один случай, чтобы Иисус Христос кому-то сказал: «Отойди, я с тобой не хочу разговаривать». Вы помните хотя бы один случай такой? Нет. Однажды Петр изумился, там в огромной толпе одна женщина, страдавшая кровотечением, решила прикоснуться к Господу Иисусу Христу. И она это сделала, потому что верила, от прикосновения к Спасителю она обретет здоровье. Так оно и произошло, и Господь это почувствовал, и спросил: «Кто прикоснулся ко мне?» И Петр изумился, друзья. Он говорит: «Столько людей вокруг тебя теснят, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Вы знаете, Христос не ходил никогда с охраной, которая бы оттесняла лишних людей и подпускала только лишь избранных, необходимых людей к телу президента. Нет, Господь был доступен для всех. Он не говорил: «Я слишком занят, вы мне не симпатичны». И когда мы смотрим на Христа, мы во Христе видим Бога, и Бог сегодня доступен для тебя. Бог чрезвычайно терпелив, это Христос показал на примере своей жизни. Вы помните, всего 3 раза Христос праведно прогневался. Это когда не хотели фарисеи, чтобы был исцелен сухорукий человек, когда ученики прогоняли детей от Иисуса Христа, и когда осквернен был храм Божий. Во всех других случаях Христос проявлял колоссальное терпение. Даже когда ученики спорили, когда они его бросили, когда они разбежались каждый на свою сторону, и несмотря на эти тяжкие прегрешения, Христа было достаточно долго терпения к его ученикам. Христос на примере своей жизни показал: таков точный Бог. И тот, кто видел Иисуса, он как бы видел самого Бога. Бог был готов пойти на все мыслимые и немыслимые муки, чтобы взыскать и спасти погибшее. В Иоанна 3:16 сказано: «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел вечную жизнь». Братья и сестры, вы знаете, что Голгофа была приготовлена не только для Сына, но для Отца также. Ведь все, что касалось Сына, касалось и Небесного Отца. Братья и сестры, если Христос нам принес полноту информации о Боге, не правда ли, как Он облегчил нашу веру в Него? Ну разве трудно верить в такого Бога? Бога, который доступен, чрезвычайно терпелив, готов пойти на все, чтобы спасти бедного грешника. Разве трудно, скажите, держаться за такого Бога? Я думаю, нет. И тот человек, который понял это откровение Иисуса Христа о Боге, тот говорит: «Ты помощь мне, Господь, на всякий час, и мир дарует мне твой нежный глаз. К тебе мое стремление во всякий час с нуждой, в тебе мое спасение, в тебе покой». Благодаря Христу ты можешь соединиться с Богом. Благодаря Христу ты можешь обрести в Нем Небесного Отца. Вот кем является для тебя Иисус. Он принес тебе знание о Боге, которым ты должен воспользоваться. Но не только. Мы прочитали с вами, что Иисус, во-вторых, является не только откровением о Боге, Он является и самим Богом, второй личностью Троицы. Мы прочитали с вами: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Иисус – Бог по природе. Значит, Он обладает всеми качествами Бога. Это вечность, это святость, это мудрость, вездесущность, благость и так далее. Мы прочли с вами, что это Слово было вначале у Бога. То есть в том начале, когда Господь сотворил небо и землю, Иисус не появился в тот момент. Но мы прочитали, Он был, Он существовал уже тогда. И не было времени, когда бы Иисуса не было. Он находился в неразрывном единстве со Своим Небесным Отцом. И в определенный момент всемирной истории Иисус был явлен ангельскому миру. Помните, сказано, вводит первородного во вселенную. Он был явлен нам, когда 2000 лет назад воплотился. Дорогие друзья, какой вывод следует из этого факта, что Иисус является твоим Богом? Я думаю, вывод очень простой. Перед Богом все мы должны преклоняться. Бога мы должны благодарить. Бога мы должны чтить. И раз Иисус является Богом, воздавай Ему славу. Если люди прославляют своих недостойных героев, которые что-то сделали для временной земной жизни, как ты думаешь, неужели Христос недостоин от тебя славы? Почему ты так мало благодаришь твоего Христа, если Он является твоим Богом? Вспомни, Христу поклонялись Его ученики. 11, читаем в Евангелии от Матфея, 28 главе, увидев Его, поклонились Ему. Христу молился первый мученик христианской церкви Стефан. «Господи Иисусе, прими дух мой». Петр призывал верующих тоже прославлять именно Иисуса Христа, чтобы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому и начинает славить Христа. Слава, держава во веки веков. Аминь. Апостол Павел пишет: «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение». Дорогие друзья, у нас есть кому излить душу. У нас есть кому поклониться. Это наш Господь Иисус Христос. Вы знаете, человек действительно неизлечимый религиозен. Он ищет себе вот эти объекты поклонения. Если он не находит их в Боге, он найдет их в земных кумирах, в артистах, в политиках, в спортсменах, либо в самом себе, либо в своих детях. Но чему-то он будет поклоняться. Мне сегодня Владимир Александрович утром сказал, что Северная Корея открывает двери для христианства. И этот диктатор уже послал в московскую семинарию православных корейских студентов. Они решили у себя в Корее открывать православные приходы, делать корейцев православными. Дорогие друзья, сколько лет там насаждался атеизм? И теперь диктатор понял, прозрел, что если только людям не дать настоящей веры, они пустятся во все тяжкие. Дорогие друзья, Христос – это Бог. Принадлежи Ему, поклоняйся Ему. Ты можешь выразить свою внутреннюю потребность в поклонении, когда будешь прославлять Иисуса как Бога. В-третьих, Иисус является для тебя единственным Создателем. Мы прочитали в 3 стихе: «Все через Него начало быть». Без Него ничто не начало быть, что начало быть. Братья и сестры, если я спрошу, создал ли Христос вас, что вы скажете? Да. А создал ли Христос животных? А создал ли Христос каких-то козявок? Да. А создал ли Христос планеты, Млечные пути, мириады звезд? Да, дорогие друзья. Мы прочитали с вами, все через Него начало быть. Послушай, дорогой друг, Христос твой Создатель. В это все включаешься и ты. Ты благодаря Ему, через Него начал быть. Это Бог через твоих родителей произвел тебя на свет. Он тебя создал таким, какой ты есть. И Он не мог сделать что-то плохое. Вы знаете, в чем наша беда? Я объясню. В послании к Колоссянам, 1 глава, 16-17, апостол Павел говорит: «Ибо им, Христом, создано все, что на небесах, значит, херувимы, серафимы, созданы Христом, и также рай. Итак, им создано все, что на небесах и что на земле,
видимые, невидимые, престолы, господствовали, начальствовали, властили, все им,
и дальше очень важное добавление, все им и для него создано. Это означает, что все абсолютно, начиная от галактик и завершая человеком, все создано для Христа. Вы знаете, когда у нас возникает неудовлетворенность нашей жизнью? Это тогда, когда мы не осознаем, для кого мы созданы. Когда мы не живем для Христа. Ведь если Христос является нашим Богом, если Он наш Создатель, тогда Он-то знал, для чего Он нас сотворил. Если Христос твой Создатель, дорогой друг, живи для Него. Спроси Его: Христос, какое предназначение мне, вот, конкретное Ты дал в этой жизни? Что я должен сделать? Очень многие люди обращают внимание на какие-то внешние вещи. Они говорят: вот, почему Христос меня не создал красивым, богатым, умным и так далее. Так не в этом дело, дорогой друг. Ты хочешь жить автономно, без Христа, пользуясь Его дарами, но поверь, для Христа важно, чтобы ты стал Его орудием. Он твой Создатель, Он хочет через тебя исполнить свою волю. Апостол Павел пишет: живем ли для Господа, живем. Умираем ли для Господа, умираем. Итак, живем ли, умираем ли, всегда Господне. Римлянам 14 глава 8-9. Если ты живешь не для Него, живешь для своих детей, живешь для своей карьеры, живешь для себя самого, поверь, ты проходишь мимо своего предназначения. Вот сатана решил пожить для себя, знаете, да? Писание говорит. И вот когда он допустил эту мысль и возгордился, решил все блага вечной жизни присвоить себе, он стал сатаной. Писание говорит, пророчествуя о нем, о сатане: «Все, знавшие тебя среди народов, изумятся о тебе, ты сделаешься ужасом, и не будет тебя вовеки». Дорогие друзья, когда мы начинаем жить не по Божьему предназначению, в конце концов, мы сделаемся ужасом. Если Христос твой Создатель, скажи Ему: исследуй, Господь, для чего я пришел в этот мир? В-четвертых, Иисус – пример для подражания. В Нем была жизнь, 4 стих и 5, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Братья и сестры, жизнь Христа была наилучшим образцом для всех нас. Это был действительно свет. Христос родился в очень бедной семье, в незначительном городе Назарете. 30 лет Он прожил, не совершив никакого чуда. Это была серенькая жизнь. И Господь этим показал, что не бывает серенькой жизни. Пусть в ней не будет каких-то известных свершений, но если ты в этой серенькой жизни принадлежишь Богу, исполняешь Его волю, находишься в любви у Бога и у людей, как это было со Христом, то эта рутинная жизнь, она очень значимая жизнь. Вот какой пример для подражания оставил тебе Господь. Поэтому не тяготись, что ты не сумел совершить очень многого в жизни. Христос всего лишь 3,5 года делал какие-то великие чудеса. Оставайся домохозяйкой. Оставайся отцом и матерью, оставайся братом и сестрой, делай обыкновенные дела. И поверь, если это делаешь для Бога, от души, ты получишь такую же награду великую, как получали апостолы. Христос оставил образец в жизни, нам образец, как жить во враждебном окружении. Вы знаете, Христа сатана искушал, люди искушали, строили ему козни, но он сохранил эту святость в невероятных искушениях. Мы прочли: свет во тьме светит. В какой тьме? В тьме нашей действительности, во тьме греха. И вот эта тьма греха не могла притушить этот божественный свет. Христос продолжал оставаться сияющим примером. Он не согрешил. Когда мы прочитали: тьма не объяла его, вот это слово «не объяло», оно очень интересное. Оно употребляется евангелистом Марком, когда он говорит, что вот духи завладели человеком, насильно схватили его. Это слово употребляется, когда Иоанн говорит, что люди схватили женщину, застигнутую в грехе прелюбодеяния. И вот эта тьма греха стремилась захватить Иисуса, но ничего у нее не получилось. Дорогие друзья, Христос оставил нам пример жизни во всех отношениях. И мы должны этим примером пользоваться и брать его. Но, к сожалению, очень много людей сегодня берут в пример не Иисуса Христа. Это, знаете, вот какое-то, ну, ослепление человеческое. Они берут пример для подражания, ну, каких-то людей очень известных. И вот святых, они с упоением произносят имена этих подвижников, призывают их покровительство, их защиту. Но, дорогие друзья, послушайте, что говорит нам текст дальше. Текст нам говорит о величайшем из всех подвижников. Им был Иоанн Креститель. Он от чрева матери был исполнен Святого Духа. Он прожил основную часть своей жизни подвижником в пустынях. Это был такой человек, о котором Иисус сказал: «Из рожденных женами не восставал больше, чем Иоанн Креститель». Самый великий пророк, самый великий святой, самый наивеликий благовестник. И вот мы о нем читаем: «Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете». Вы понимаете, самый величайший из святых не привлекал внимания к себе. А на кого он обращал внимание людей? На Иисуса Христа. Вот Агнец Божий, вот он берет грехи всего мира. Дорогие друзья, мы не должны брать пример ни с кого, только с Иисуса Христа. Петр сказал, что Иисус оставил нам пример, дабы мы шли по следам Его. Иисус оставил нам пример. Так что равняйтесь на Иисуса, не впадайте в эту ужасную ошибку. И если только Христос не является примером вашей жизни, вы впадете когда-нибудь в очень горькое разочарование. Я прочитал стихотворение одного нашего современника. Это Эдуард Скобелев, заслуженный деятель культуры, лауреат Государственной премии Республики Беларусь, автор многих книг, романов, сборников стихов. И вот ему 70 лет исполнилось не так давно, и он написал стихотворение «Перед зеркалом». Когда я прочитал это стихотворение, я увидел горькое разочарование этого человека жизнью, потому что примером для него был не Иисус, а что-то другое. Вот что он писал о себе. «Перед зеркалом выходил из опасных коллизий, не рубил осмотрительно дров, только фиги дождался от жизни, вязку хворей да личных врагов. Но чего ж ты добился под старость? Дом пустой, в нем душа не живет, и деньжат под накопленных парус не тебя, а других повезет. Было все вроде, бабы и песни, шашлыки, и рекою вино. Каждый день все спешил. Интересно, а спокойствие где же оно? Нет чего-то, что было за главным. Где-то там, среди детской мечты, ты смирился с пропавшим талантом. Вот откуда так много тщеты. Так хотелось пройти по России, чтобы сердцем коснуться земли. Попадались одни одесситы, что свою анихею трясли. Ни Есениных ты не заметил, ни Чайковским в судьбе не помог. Вроде был, суетился на свете, но далеким остался твой Бог. Разве выплачешь сердце сухое? Погорели твои корабли. То ли ты, то ли время слепое, разменялась судьба на рубли». Какое грустное стихотворение, а? В 70 лет человек смотрит на себя в зеркале и говорит: разменялась судьба на рубли. Друзья, как важно, чтобы мы брали пример жизни с Иисуса Христа, не с людей.
Далее Иисус, наш мудрый учитель, был свет истины, читаем в 9 стихе, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Иисус – это истинный свет, который просвещает всякого человека. Интересно, а чем же нас Христос просвещал? Знаниями по математике, знаниями по литературе, по истории искусств. Чем Он нас просвещает, братья и сестры? И ответ один. Он просвещает нас Евангелием. Евангелие – это вот тот свет, который зажегся в Вифлеемской ночи. «Я возвещаю вам, – сказал ангел, – великую радость». Вы знаете, вообще это событие очень интересное – встреча ангелов и пастухов. Сегодня много у нас рассуждений о том, что такое настоящее Евангелие. И некоторые люди говорят, что Евангелие надо начинать с проповеди об аде, об ужасных муках и то, и другое. Но я обратил внимание, что вот там, на Вифлеемских полях, ангелы, явившись, несомненно, грешным людям, только лишь намекнули о греховности. А основное Евангелие... «И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, ибо родился вам Спаситель». Евангелие, просвещение Евангелием, что у нас есть Спаситель от власти греха, от вины, от заслуженного проклятия, и вы этого Спасителя можете легко найти. Апостол Павел молился о верующих, чтобы Бог их просвещал. И там очень интересные, вы найдете в этом послании интересные моменты. Вот о чем хотел Павел молиться Богу, чтобы верующие были просвещены. Это и о том, какая сила в них пребывает, и какое наследство их ожидает на небесах и так далее. Так что Господь наш мудрый просветитель, твой мудрый просветитель. И последнее, Он твой единственный Спаситель. Мы прочитали с вами, в мире был... И мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. Братья и сестры, мир и иудеи отвернулись от Господа Иисуса Христа, потому что их к этому принудил грех. Грех не может ужиться рядом или вместе со Спасителем. Он изгнал Иисуса не только из синагог, грех попытался изгнать Иисуса вообще из жизни всего человечества. И Голгофский крест этому свидетельство. Однако, братья и сестры, крест не только выражение гнусности человеческого греха, но и мощи Божьей любви. Господь наш все-таки через свои страдания спасает людей. И об этом очень хорошо сказано дальше. Вот описание процесса спасения – и в нем две стороны, видимые и невидимые. Давайте обратим внимание вот на внешнюю сторону. 12 стих. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Вот это внешняя сторона спасения. Грешник слышит свидетельство о Христе. Он не только умом, но сердцем соглашается, что он, грешник, достоин ада, он сокрушается о своем грехе, и одновременно он хочет быть избавленным от них. Может быть, в нашем собрании есть такие люди, которые хотели быть избавленными от греха? Тогда слушайте дальше. И вот он слышит, что Христос грехи прощает. Он слышит призыв к покаянию. И он говорит сам себе, «Встану и пойду к Господу Иисусу Христу, о котором я услышал, что Он Спаситель». И он выходит, чтобы совершать молитву покаяния. Он говорит, «Господь, прости меня», или как в одном стихотворении сказано прекрасно, «К Тебе, Спаситель мой, взываю, к Тебе стремлюсь больной душой, с надеждой на Тебя взираю и горько плачу пред Тобой. Простри ко мне святые руки, и от греха меня омой, хочу забыть я сердце муки и лишь в Тебе искать покой». И вот после такой молитвы покаяния грешник ощущает умиротворение, радость. Христос вошел в его жизнь. Вот это как бы внешняя сторона спасения, что делает человек. Но есть еще внутренняя, самая важная сторона спасения. Здесь апостол Иоанн говорит о тем,
которые приняли Его, дал власть быть чадами Божьими, которые, и начинается описание божественное участие в этом спасении, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Братья и сестры, когда грешник, тронутый Словом Божьим, говорит эти простые слова покаяния, начинает в его душе действовать Бог. И Бог возрождает его и творит в нем новую природу. Этот человек становится чадом Господним. Он становится новым творением. И затем в стихах с 14 по 18 Иоанн себя ставит в пример своих братьев, сестер и говорит: «Слово стало плотью, обитало с нами, мы видели его». От Него мы и благодать на благодать приняли. Он рассказывает о своем опыте, что и Его спас Иисус Христос. Дорогие друзья, в этот рождественский праздничный час я призываю всех нас вновь осознать, кем является для нас Иисус Христос. Все эти многообразные проявления Иисуса для нас с вами – Он принес нам истинное знание о Боге, читали мы. Иисус является для нас Богом, которому мы должны поклоняться. Мы прочитали, что Иисус показал образец настоящей жизни, что Он был для нас неизгладимым примером, что Иисус Христос дает нам спасение и новую жизнь. Он создал нас, Он спасает нас. Все эти удивительные качества Господа, они нужны нам. Давайте примем их. Здесь мы прочитали о тем, кто принял Его. И вот это слово «принять» означает буквально «взять», «завладеть». Ты сегодня можешь принять Иисуса Христа точно так же, как ты, ну, берешь хлеб в свои руки. Точно так же, как вот по окончанию нашего собрания ты возьмешь с вешалки свое пальто и шапку. Но только не этими руками ты можешь принять Иисуса. Ты можешь принять Его руками веры. Протяни их. Пойди к Господу Иисусу и скажи: «Господь Иисус, я не хочу жить в грехе. Я Тебя хочу принять. Я хочу Тебя заключить в мои объятия. Я хочу, чтобы Ты был близок к моей душе». Дорогие друзья, и тогда праздник Рождества просияет и в вашем сердце. И кто сегодня хотел бы вот так помолиться, вы можете пройти сюда вперед, вы можете на месте помолиться Господу, или потом сказать, вот по окончанию собрания подойти к служителям и сказать: вот я хочу тоже помолиться, чтобы Христос жил во мне, чтобы Он был и моим Богом, и моим Спасителем, и моим наставником, всем для меня был бы Иисус Христос. Дорогие друзья, как бы вы ни сделали это, но, пожалуйста, сделайте это. Подарите себе удивительный праздник Рождества. Аминь. Будем молиться. Господь наш, мы сердечно благодарим Тебя, что таким значимым, великим стал Ты для каждого из нас. И Ты желаешь подарить вечную жизнь кающимся. Ты желаешь, Господь, быть Богом для тех, кто преклоняется перед Тобою, изливает Тебе свое сердце. Ты желаешь прощать грехи, Ты желаешь руководить жизнью. Господь, мы умоляем Тебя, пусть каждый из нас почувствует в сердце глубочайшую благодарность Тебе, сильную привязанность к Тебе, потому что нет никого на свете, кто бы и создал нас, кто бы и любил нас, и кто бы желал спасти нас от ужасной власти греха. Господь, мы очень хотели бы принадлежать не этому миру, но Тебе. Мы желали бы, чтобы не греховные страсти господствовали над нами, чтобы они не крали радость и мир из наших душ, чтобы они не уязвляли нашу совесть, но желаем, Господи, чтобы Ты руководил нами, чтобы радость, мир и благодать Святого Духа пребывали в жизни каждого из нас. Соверши это, Господь, мы призываем Твое благословение на всех, кто сегодня находится в этом собрании. Пусть все примирятся с Тобою. Пусть все помолятся Тебе, пусть все открыто исповедуют Тебя, что Ты являешься их Спасителем и Богом. Аминь.